Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Мы продолжаем читать наставления преподобного Марка Подвижника. Сегодня обращаем внимание на 128-й абзац. «Кто почти должного насладился телесными удовольствиями, тот оплатит за этот излишек вторичными болезнями». Почему так, говорит Святой Отец? Обратим внимание не на то, что вообще удовольствие, а кто почти должного насладился телесными удовольствиями. Не всяким удовольствием и не во всяком количестве, а именно телесными удовольствиями насладился сверх должного, сверх меры. То есть более чем необходимо, более чем положено пределом разумности, осторожности, бодрствуйте, потому что Христос говорит нам: бодрствуйте и молитесь, ибо дух бодр, а плоть немощная. Если мы чрезмерно питаем свою плоть, то она и делает нас немощными. Но если мы говорим о телесных удовольствиях, то значит христианство не даже в таком, скажем, лице, в таком отце, как подвижник египетской пустыни в начале монашеского века, даже в его лице оно не отменяет телесное удовольствие, не запрещает телесное удовольствие, оно только предупреждает, что за чрезмерность придется заплатить. Не за всякое телесное, а только чрезмерность. Значит, по крайней мере, сами телесные удовольствия не запрещаются, а просто нас призывают смотреть, следить за мерностью этих удовольствий, насколько это прилично, насколько это дозволено. То есть телесные удовольствия, они неизбежны, необходимы, но знай меру. И вот эту меру и должен определять для себя каждый человек. И если он чрезмерен удовольствие, то будет некие телесные скорби, некие болезни вторичными, то есть некой особенной болезни за эти излишки. И внимательный человек, человек молящийся, человек, чей ум предан Богу, чье сердце любит Бога, он, несомненно, найдет разумом, но если недостаточно разума, то опытом эту меру возможного отдать дань телесному удовольствию. Если же и разум не помогает человеку, и опыт его ничему не учит, то человек слеп, человек погружается в телесность, и тогда нечему удивляться. Он должен всячески стремиться, чтобы, отдавая дань телесному наслаждению, он не растворял в этом всю свою жизнь, не растворял весь свой ум, то есть не опускал ум в переживание телесных удовольствий. Даже тогда, когда человек наслаждается телесным удовольствием, даже тогда, когда он испытывает некую приятность от этого удовольствия, даже тогда ум не должен опускаться в плоть, иначе для любого христианина это катастрофа. Дух противится плоти, и ум наш должен всегда вожделевать именно духовного, стремиться к Богу. Телесных удовольствий великое множество. Это и еда, и сон, и вода свежая или вино. Это некоторых роде физическая нагрузка, может быть, или наоборот, расслабленный отдых, это совместная близость или игра, да, на самом деле их очень-очень много. И вот во всех, допуская себя, особенно человек, скажем, не монашествующий, допуская себя к участию в этих приятностях, в этих удовольствиях, он должен ограничить себя, он должен быть трезвым, прикасаясь к любому удовольствию. Не запрещать его, а просто сохранять бдительность, насколько возможно это делать. Ну, допустим, скажем, еда. Вот, любая еда, она приносит удовольствие. И человек, естественно, получая от еды, то есть употребляя пищу, он получает от этого удовольствие. Если целенаправленно, специально, как Ефрем Сирин, скажем, или еще кто-нибудь из святых подвижников с этим удовольствием не борется целенаправленно. Любой человек получает удовольствие. Любой понимает, что за этим удовольствием это удовольствие хочется продлить. Съесть чуть побольше, чуть повкуснее, чуть поприятнее. Хочется это удовольствие повторить. Съесть через какое-то время еще раз. Сходить в ресторан и на следующий день, и на следующий день. Или приготовить изысканную пищу не только сегодня, но и завтра. Не только на обед, но и на ужин. И любому это хочется. Это суть удовольствия в этом и заключается. Что человеку, получающему удовольствие, хочется получить удовольствие еще раз. И здесь и включается роль человеческого разума, освященного христианской веры, о том, что да просто ведь и вне христианства эта разумность ограничивает человека, что, скажем, в китайской философии, что в исламской философии, что в античной философии, в любом мире, где разум хоть что-то значил, человек полагал пределы этой чрезмерности и всегда говорил, что не объедайся, не насладяйся вкусом, потому что ты поглупеешь, отупеешь, ты предашься страстям, ты будешь нечистый, то подобишься скоту, для которого все наслаждение только в пище, в телесных удовольствиях и состоит. И поэтому человек всегда разум пытался положить предел даже разумом, не просвещенным Христом. А уж просвещенный-то Христом разум, понятно, знает, чего стоит человеческая плоть. И, конечно, вот эта всякая чрезмерность, если разума недостаточно, она легко может стать достоянием человеческого опыта. Иногда то, что за чрезмерное удовольствие приходится платить, расплата наступает сразу же. Ну, например, когда человек переел, или перепил, или переспал, он сразу чувствует некое телесное изнеможение, физическую боль, определенное душевное состояние, при котором христианином быть ему чрезвычайно непросто. Надо вот некоторые плотские движения или просто боль преодолевать. А иногда расплата за чрезмерность наступает не столь сразу, не столь сразу очевидным образом, проходит некоторое время, и вот тогда-то человек погружается в болезнь. И, скажем, пил, кутил, там, не спал или, наоборот, спал очень много танцевал, или много прыгал, или много скакал, или еще чего-то. Это было все в детстве, в молодости. А проходит 30-40 лет, и наступает болезнь. Она не сразу в сознании человека невнимательного никакой связи не проступает. Ничего, никакой зависимости нет. Это не каждый человек может сопоставить то состояние, которое он испытывает сейчас, физической боли, подверженности какой-то болезни, с тем, что было 30 лет назад, 20 лет назад. Это мне довелось общаться с одной замечательной Божьей старушкой, она до сих пор жива и храни ее Бог. Она, когда заболели у нее ноги, заболели не очень больно, заболели, они болят до сих пор, и она не может из-за этого двигаться, они заставляют ему мучительную боль, но ни капли уныния у нее никогда не было. Говорит, ничего, зато в молодости я очень любила плясать, вот теперь мучаюсь. И она воспринимает это как очистительное страдание, как то, что исцеляет ее душу. Вот ей удалось самой, без всякой подсказки, просто душа чистая, незапятнанная сильно грехом. И она понимает, что она именно в ногах, в молодости, через ноги училась получать удовольствие. И это было чрезвычайно приятно. Теперь именно через ноги чрезвычайно неприятно. И для нее кажется это вполне закономерным и естественным. И это дает ей возможность спокойно, мужественно, безропотно переносить те очень тяжелые физические боли, которые сейчас она испытывает. Поэтому болезнь на самом деле попускается промыслом Божьим напрямую для исцеления и человеческого тела, и человеческой души, необходимого исцеления, потому что болезнь человек сам в себя пустил в то время, когда предавался чрезмерному наслаждению, чрезмерным удовольствием. Болезнь – это вывод из тела того чрезмерного удовольствия, которым был предан человек. Вывод именно того ядоприятности, которая заставляла человека любить больше свое тело, чем Бога. Любить даже не столько свое тело, сколько порой внимание к своему телу со стороны других людей, предпочитая всему этому Богу. Вот этот яд сластолюбия, яд любви к временному, любви к телесности, к плоти, он выдавливается из человеческого тела с помощью болезни. Не случайно сказал апостол Петр, что страдающий плотью перестает грешить. Болезнь – это переоценка жизни, когда человек понимает, что на самом деле тело-то тленно и смертно, а душа вечна, что то время, когда он жил для удовольствия, было неправильным временем его жизни. Он должен был жить иначе, и таким образом переоценка становится фактором покаяния, изменения сознания. Он понимает, что не плотью живет человек, что он существо духовное, что создан он для другого, и подлинное человечество, его собственное человечество не в том, чтобы предаваться удовольствию, а в том, чтобы посвятить свою жизнь любви и служению. Он, любой человек, призван жить не для себя, не для утешения, тем более своевременной плоти, а для питания своей души, для жизни во Христе. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Если сокровище наше в плоти, и мы хотим получать удовольствие плоти, то значит сокровищем наше плоти, оно сгниет, и ничего хорошего нам это не даст. И последняя болезнь – это состояние, в котором душа человеческая смиряется, а гордыня излечивается. И именно гордыня есть корень всякой чрезмерности. Вот как в 139 абзаце пишет преподобный Марк: «В невольных болезненных прискорбностях сокрыта милость Божья, которая влечет переносящих оные к покаянию и избавляет от вечного мучения». Поэтому святые не уничтожали тело, не запрещали телесное удовольствие, оно только выстраивали правильную иерархию, учились распоряжаться своим телом как слугой, а не служить ему как Богу. Ведь человек, погружающий себя в удовольствие, в сущности, тело свое, плоть свою, делает божеством, которому в жертву приносит и свой разум, и свою волю, и свои чувства, приносит свою душу. 135 абзац. «Если хочешь, чтобы Господом были покрыты грехи твои, то не высказывай пред людьми, если имеешь какую добродетель. Ибо как мы поступаем с нашими добродетелями, так и Бог делает с нашими грехами. Очень хорошие слова, и в первую очередь хорошие не из-за своей такой афористичности. Не хочешь, чтобы обнажились твои грехи, не выставляй на показ своих добродетелей. Прячь свои добродетели, и Господь спрячет твои грехи. Очень понятно, не хвались, и не придется стыдиться. Похвалился, за похвалой последует стыд. И эта мысль очень, скажем, настолько глубоко проникала в сознание подвижников, христиан, аскетов, святых отцов, что они действительно не по форме, а по существу боялись не то, что там себя похвалить, боялись похвалы как огня, потому что знали, что любая похвала несет за собой стыд, любая похвала приведет человека к позору. Это мы в безумии своем стремимся, чтобы нас хвалили, а когда нас не хвалят, мы готовы хвалить себя сами, а потом смущаемся, удивляемся, почему столько скорбей, почему столько разочарований, почему столько обид и предательства с нам со стороны людей, почему страсти, которые мы, казалось бы, уже победили, снова в нас просыпаются. За похвалой с неизбежностью следует позор. Это закон жизни во Христе. Поэтому всякий человек не должен избегать похвалы, похвальбы. И закономерность это на самом деле очень понятно, если только человек вспомнит, по какой книге он живет и какому Богу он служит. Выставление на показ своей добродетели или радость от того, что моя добродетель выставлена кем-то на показ, неизбежностью приводит человека к самомнению, превозношению. И, собственно, человек и хвастается для того, чтобы вот это мнение о самом себе утвердить, чтобы то мнение, которое он сам о себе имеет, его поддержали другие. Человек и радуется похвале, что она питает его самомнение. Он для того и выставляет на показ добродетели, чтобы показать, что он не такой, как все, и чтобы все его особенность, уникальность они отметили. И, разумеется, раз это приводит к высокомерию и самомнению, то с неизбежностью приходится нас с этой горки, пригорочка с этого скинуть, столкнуть, такая вот своеобразная игра в царь горы. Ты хочешь быть царем горы? Это опасно, потому что ты будешь гордиться и возноситься и погибнешь. Чтобы ты не становился царем горы, лучше тебе лежать в болоте. Тогда ты поймешь, что ты никто, ничто, и будешь взывать к Богу и станешь нищим духом, а таковых есть Царство Божие. Когда ты взываешь, возносишься на высоту горы и считаешь себя чем-то особенным, значимым, ни на что не похожим, то ты отталкиваешь себя от благодати Божьей, и всякий, кто превозносится, будет смирен, ибо Бог гордым противится, и только смиренным дает благодать. Так вот, исцелить, чтобы нас от этой гордыни, высокомерия и превозношения, Бог и открывает нашу греховность или наши грехи, либо становятся известны кому-то наши прежние грехи, и нам приходится самим про них вспомнить и опозориться, и тогда мы начинаем вольно-невольно избегать публичности, потому что теперь все знают, насколько мы на самом деле грешники. И тогда мы вот этой публичности начинаем шарахаться. Вылечили. Или мы впадаем в новые грехи. Мы раньше в них впадали, но когда-то покаялись и уже забыли о том, что мы вообще способны впадать в какие-то грехи. Тогда впадаем в новые, потому что корень-то греха по-прежнему остался в нас. Корень греха – это гордыня. она по-прежнему в нас, раз мы высокомерствуем, превозносимся и считаем себя не такими, как прочие люди, не есть якоже прочие человецы или як сей мытарь. И поэтому тогда Бог отнимает от свою благодать, ибо гордым он противится, и человек, предоставленный самому себе, естественно, легко впадает в те самые грехи, те же самые, в которые он когда-то впадал, ибо определенный настрой души сохраняется, корень греха, приведший в свое время его каким-то сделанным, совершенным грехам, он в нем прорастает, и снова эти плоды гордыни, плоды греха на жизненном древе человека вырастают, человек снова впадает в те же самые грехи. И поэтому очень важно, как пишет апостол Петр, непрестанно помнить о грехах, ибо по слову апостола Петра, все доброе в человеке созидается только при том, если он помнит о своих грехах. Память о грехе заставляет человека, по крайней мере, спокойно относиться к похвале, которую он получает, и совершенно делает его неспособным хвалиться самостоятельно, ибо помнящий свой грех человек не может хвалиться. Память о грехах, она всегда, как это в 50-м псалме, «грех мой предо мною есть выну», то есть всегда. И вот когда человек помнит свой грех всегда, естественно, хвалиться ему совершенно не хочется. Чем хвалиться? Грехом, что ли, своим? И поэтому человек, помнящий о грехах, он о них плачет, он их скрывает, себя на показ не выставляет и достигает постепенно и смирения, нищеты духовной, и это приводит к тому, что гордыня в нем, корень всякого греха гордыни в нем постепенно исчезает. Сто пятьдесят восьмой абзац. Всякая телесная сласть происходит от предшествовавшего упокоения тела, а к всему упокоению располагает неверие. Телесная сласть, то есть удовольствие, о котором мы уже говорили, оно, это удовольствие, как жжение, как похотное жжение, оно происходит от того, что тело наше излишне упокоено. Когда оно голодное, когда оно холодное, когда оно грязное, когда мы живем непонятно где, едим непонятно что, когда мы чрезвычайно усталы и измучены, то на самом деле мы не разжигаемся, не распаляемся. Мы думаем об удовлетворении самых естественных потребностей, не о каких-нибудь там сырокопченых колбасах или особо приготовленном шашлыке, а просто хлебушка бы поесть тепленького, да вкусненького, да пшеничненького бы, и уже бы хорошо, водички бы попить свеженькой или чаю горячего, и уже бы хорошо было. Уж тут не до жиру выжить бы. И вот естественно, что сладострастие, то есть похотливое желание каких-нибудь телесных удовольствий, вот настолько жгучее, что невозможно остановить ни свое чрево, ни свою гортань, ни свою плоть, ни свое тело, чтобы его упокоить. Оно бывает от того, что человек чрезмерно сверх меры упокаивает себя телесным покоем. То есть, как тут и говорит, именно упокоение тела и приводит к тому, что в нас жажда удовольствий, сластолюбие, оно от этого возникает. Стоит нам переспать, переесть, переотдохнуть, тем более перепить, как сразу начинают вспыхиваться все более и более противные, мерзкие, плотские желания. И получается, что вот тот известный образ из древнего Патерика, где старец учит своих учеников послаблению в подвиге, образ натянутой тетивы, когда вот тетива натягивается, должен быть какой-то предел, потому что если натянуть еще раз, то тетива лопнет. И на этом основании старец говорит, что вот так надо знать меру, чтобы подвигом не переусердствовать и тело свое в здравии сохранить, чтобы оно не сломалось. Но, продолжая этот образ, эту притчу, вот в ту ситуацию, о которой здесь говорит преподобный Марк Подвижник, если тетиву не напрягать вообще, то есть ее просто не держать ее в напряженном состоянии, в подвиге. Да, надо не переусердствовать, но если ее вообще не держать в подвиге, то она ослабеет, она станет рыхлой, и из этого лука стрелять будет уже невозможно. Она станет непригодна, расслабление ее погубит. И поэтому человек должен всегда держать свое тело в неком напряженном состоянии, зная при этом меру. Попросту камень, который перестает стремиться к небу, обязательно падает вниз. Человек, который перестает стремиться к Богу, обязательно пускается в плоть. Дух и плоть, они друг другу противятся, они вместе быть не могут. И поэтому, отдавая должное телу, человек никогда не должен переставать стремиться вверх, иначе это пробудит в нем все те сладострастные стремления, которые когда-то и привели его к тем грехам, которые он совершил, за которые ему стыд. Но человек обычно говорит: ну мы же не монахи, мы же не святые, почему мы должны вот постоянно держать себя напряжение? Ну, осталось еще сказать, мы же не христиане какие-нибудь там, чтобы подвигом заниматься. Ведь это именно христианам сказано, те, которые Христовы, плоть свою распяли со страстями и похотьми. И такое вот отношение к плоти, постоянное напряжение, крестоношение, некое как бы сдерживание вот этих телесных удовольствий, сдерживание, ограничивание своего служения плоти является неотъемлемым требованием христианина. И Христос говорит: кто хочет быть моим учеником, возьми крест свой. Именно ученики Христовы, как сказано в книге «Деяния святых апостолов», и стали называться христианами. То есть, если ты ученик Христов, если ты христианин, то возьми крест и следуй. И поэтому, если вы не берете крест и не следуете, говорит Марк, то значит, вы не ученики Христа, значит, вы не верите во Христа. Поэтому он и говорит, что упокоение тела есть знак неверия во Христа. Если человек пребывает в телесной расслабленности, он постоянно служит телу, исполняет все его прихоти, все его пожелания, и оправдывает это, что это необходимо, что это как-то продиктовано разумом, что это неизбежно в этом мире, на самом деле он просто не верит во Христа. Ибо верующий во Христа человек с неизбежностью подвизается и против своей плоти, зная, естественно, в этом меру, придерживаясь разумных оснований, но все-таки не исполняя всех прихоти, похоти и пожеланий своей плоти.